Здравствуйте, уважаемые товарищи! Напомню вам, что в предшествующей встрече мы рассмотрели в самых общих и основных чертах процесс социального развития, процесс политического действия с позиции объективно-идеалистической, субъективно-идеалистической, материалистической, но метафизической и, наконец, с позиции диалектического материализма. Это же мы рассмотрели и с позиции проблемы субъекта социального действия. Рассмотрели в самом основном социальную систему, социальную структуру общества, взаимодействие элементов социальной структуры общества. И вот сегодня мы перейдем к проблеме характера развития, тоже чрезвычайно важной и актуальной проблеме. То есть к вопросу, как развивается общество. По этому поводу целый спектр различных, подчас также противоположных мнений. Рассмотрим этот вопрос прежде всего с позиции метафизической. Итак, характер развития общества с точки зрения метафизики как антидиалектики. Напомню, что метафизика как метод познания и преобразования действительности связан с тем, что метафизическое мышление отрывает от единого целого процесса отдельный момент, фрагмент, фактор и абсолютизирует его. Как правило, абсолютизации подлежат отдельные стороны единого противоречивого целого. То есть разбивается единство противоположностей, рассматривается либо одно противоречие в качестве момента этого единого целого, одна сторона противоречия, я говорил, не одно противоречие, одна сторона противоречия, одна крайность, либо вторая крайность. Если говорить о характере развития и особенности характера социального развития, то метафизика, в истории развития этой проблемы предпочитает либо абсолютизировать чисто количественные изменения. И мы посмотрим, как это отражается в конкретных концепциях метафизических концепций развития. Или качественные изменения. Абсолютизация количественной стороны развития. Как это проявлялось, проявляется и, очевидно, еще долго будет проявляться при рассмотрении развития общества. Количественный процесс. Развитие – это количественный процесс. То есть процесс развития связан либо с прибавлением каких-то элементов, либо с убавлением каких-то, может быть, других элементов. И вот так происходит развитие. Напомню, что абсолютизация количественного момента развития связана как раз с тем, что эволюционное преобладает и даже подавляет революционное. Ибо абсолютизация количественного момента развития, представление всякого развития как такое прибавление или уменьшение каких-то сил и элементов, это и есть абсолютизация эволюционного пути развития. Это, конечно, впервые еще в биологии было, в частности, Ламарком рассмотрено, первый эволюционист до Дарвина, я напомню вам, в биологии, это Ламарк. И Жан-Батист Ламарк как раз и был грешен, что называется, тем, что абсолютизировал некие количественные моменты развития, обычное воздействие какой-то внешней среды. Чего-то там увеличивается, уменьшилось питание, скажем, у какого-то животного. Мы даже этот пример, по-моему, рассматривали, когда мы проблему причин развития. Тут все ведь связано в философии, изучали. Так вот, питание у какого-то животного уменьшается в зоне обитания этого животного. Значит, животное должно сменить зону обитания. Это стимулирует переход не отдельно взятого животного, а целого, вот, как говорят биологи, здесь подчас, ну, правда, это уже, я хочу использовать термин после Ламарка, значительно позже, да, уже появившийся, то есть определенное количество животных, а может быть даже растений определенного вида, которые обитают в данной экологической зоне, вот они, значит, мигрируют под воздействием какого-то вот, ну, неблагоприятного фактора внешнего, отсутствия питания, да, скажем. И вот к чему это приводит? Ну, в частности, вот смешной пример у Ламарка, почему у жирафа шея длинная, потому что вот он объел все листочки и всю растительность в начале, когда у него была короткая шея, значит, объел в доступном месте, да, что называется, и пришлось ему вот в верхние этажи переходить, да, растительной пищи, то есть все не только задирать, ну и голову, ну и вытягивать, и вытягивать шею. Вот в результате тут две метафизики сошлись вместе. И, значит, это происходит такое, значит, внешнее причинение процесса, то есть внешнее воздействие как причина вот этого развития. И с другой стороны, развитие понимается как постепенное количественное изменение, но в данном случае длины шеи. Ну, по поводу биологии я привел пример, потому что биологическая наука впервые столкнулась вот с теми проблемами метафизического или же диалектического подхода, без решения которых, собственно, нельзя и решить общую проблему развития живого, да, на Земле. Но это, конечно, было перенесено из биологии, отчасти из биологии, конечно, и при рассмотрении социальных процессов. Это вот метафизическая абсолютизация количественного процесса тоже. Ну, в частности, вспомним нашего, в общем, известного политического деятеля советского периода Никиту Сергеевича Хрущева. Никита Сергеевич вот грешил абсолютизацией количественного процесса, вот, абсолютизацией изменения в количестве как вот единственного момента в развитии. То есть вот такой он был своеобразный эволюционист. В чем это проявлялось? Ну, конкретно люди старшего поколения хорошо помнят, как у нас возникла, например, кампания по выращиванию кукурузы, да? Эта компания возникла вскоре после того, как Никита Сергеевич побывал в Соединенных Штатах. Вот посмотрел, что там в Соединенных Штатах вроде основа процветания, благоденствия граждан является кукуруза. А у нас вот кукуруза как культура мало развита, не растет. Приехал Никита Сергеевич, опять вернулся в Советский Союз. И вот, так сказать, волюнтаристское решение такое. Кстати, он был снят потом с поста первого секретаря Центрального комитета КПСС именно по этому пункту, так сказать, волюнтаристские методы руководства. Так вот, решение, что надо везде высевать кукурузу. Чем больше кукурузы, тем лучше. И вот кукурузу стали уже высевать в районах вечной мерзлоты. И, как вы понимаете, уважаемые товарищи, результат был гораздо ниже, чем ожидалось от этого. Вот это абсолютизация такого количественного процесса само по себе. Тоже Никита Сергеевич вот придумал такую формулу, вернее не придумал, а доработал формулу ленинскую, формулу коммунизма. Вы помните, Владимир Ильич, когда вот утверждалась программа ГОРЛО, программа государственной электрификации России, он выдвинул такую формулу крылатую, ставшую на определенный момент, конечно, ну, так сказать, девизом, побуждающим к действию. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. На определенный момент эта истина была непреложной. Но всякая истина относительно, конкретно, и нельзя ее, так сказать, распространять на другие периоды, другие времена. А вот Никита Сергеевич решил эту же формулу преобразовать, внести свое что-то. И он эту формулу преобразовал следующим образом. Коммунизм есть советская власть, плюс электрификация всей страны, плюс химизация народного хозяйства. А что означало химизация народного хозяйства? Это химическая борьба с различного рода вредителями, внесение химических удобрений на поля и так далее. И вот эта химизация произошла, значит, такая химизация народного хозяйства, сельского хозяйства, прежде всего, конечно, она приняла просто угрожающие масштабы. При помощи самолетов, которых у нас, кстати, тогда было вдоволь, самолетов гражданской авиации, чем мы сегодня отнюдь не можем похвастаться, не в пользу, так сказать, нашего сегодняшнего положения, но это отдельный вопрос. Количество самолетов, вот тоже количественный момент тоже важен. Ну, а если он связан с качественным, конечно. Итак, вот самолеты с воздуха рассеивали огромное количество химикатов разного рода и для борьбы с вредителями, и для вот, удобрения почвы, так сказать, ее обогащения химического. К чему это привело? К тому, что некоторые натуральные продукты стали просто малоупотребимы в пищу. Я хорошо помню это время, когда, вы знаете, вот там, скажем, та же самая капуста была так перенасыщена какими-то химическими составами, что есть ее было невозможно. Просто такое впечатление, что ешь какой-то дуст. При помощи дуста в основном боролись с вредителями. Вот. Так что вот абсолютизация этого эволюционного количественного момента в развитии ни к чему хорошему, конечно, не приводила. Да, собственно говоря, и сейчас абсолютизируется этот эволюционный момент в развитии. Ну вот, вспомним хотя бы такой девиз, который уже произносил другой деятель, ближе к нам, первый, так сказать, президент демократической России. Не так сказать президент, а так сказать демократической. Президент-то он был не так сказать, действительно, да, Борис Ельцин. Вот, конечно, ему в уста, вряд ли он сам для этого додумался, вложили такой девиз – своеобразной, да, или формулу: Россия исчерпала лимит революции. Кто устанавливал этот лимит? Наверное, какие-то верховные демократические силы. Но вот дальше Россия должна двигаться исключительно эволюционным путем. Ну, с позиции диалектики можно как прокомментировать подобного рода заявления? Если эволюция является моментом развития наряду с революцией, то заявление, что дальше только эволюция, революции не будет, а революции есть качественные изменения системы, о чем бы мы ни говорили, о развитии метагалактики или развитии России, то значит качественных изменений не будет, следовательно, развития как такового не будет. То есть движение качественно. Вот в рамках набранного качества мы будем количественно, бесконечно развиваться. Да, только неизвестно, в какую сторону. Но, однако, вот эта абсолютизация чисто количественного процесса, метафизика, ну и обратная сторона медали, абсолютизация чисто качественного момента, революционного момента в развитии, тоже метафизика. И мы тут и там сталкиваемся и с подобного рода взглядами в отношении развития общества. Абсолютизация качественных скачков революции, подталкивание к революции тогда, когда она еще не готова. Вы знаете, уважаемые товарищи, я вот, можно сказать, с ранней юности чрезвычайно уважаю и знакомился с его работами, не просто, так сказать, смотрел на портрет известного деятеля революционного Латинской Америки Эрнеста Че Гевара. У меня до сих пор, хоть поверьте, хоть проверьте, дома висит большой портрет Че Гевара. Но вот при всем при том, что, конечно, это может быть один из самых ярких революционных деятелей 20 века, безусловно, да, вот такой неистовый революционер, все-таки ему вот при всем при том, что он был не только там, так сказать, боец какой-то, да, вооруженный, он был и теоретик, недюжинный теоретик, ну, это в интернете можно посмотреть его работы, сейчас они вполне доступны. Так вот, уже и в работах, да и в практике революционной борьбы Че Гевара, к сожалению, допускал вот эту метафизическую абсолютизацию революционного пути развития. В чем это конкретно? Чтобы, так сказать, долго не теоретизировать, напомню вам такой трагический момент биографии Че Гевара, его гибель, вот, с чем это было связано. Поехал он, будучи вполне, так сказать, благополучным уже министром революционного правительства Фиделя Кастро, мог бы, так сказать, почивать на лаврах, что называется, да, но нет. Че Гевара организует небольшой отряд соратников таких, борцов, и они высаживаются в Боливии с тем, чтобы там развернуть, подтолкнуть, инициировать революцию. Че Гевара был уверен, что достаточно только вот разжечь пламя революционной борьбы, а там народ поднимется, и тут не нужно ждать каких-то эволюционных изменений, подготовки. Ну, кончилось, как вы знаете, это весьма трагично и для самого Че Гевары, и для его движения. Отряд был разгромлен, абсолютное большинство людей, его соратников погибло, и он сам погиб, а народ-то вот не поддержал. И не потому, что он, так сказать, психологически не был готов. Нет, бытие еще не определило такое революционное сознание. Вот в чем дело этих людей. И нуждались они, и угнетенными они были, вне всякого сомнения. Но вот какой-то эволюционный момент еще не наступил. Революция должна созреть, ее нельзя подталкивать. Об этом не раз писал Владимир Ильич Ленин в предреволюционные времена. Да, но в то же время нельзя, сложа руки, сидеть и думать, что революция сама собой наступит, да, без соответствующей организации. Так вот, Эрнесто Че Гевара пал, вот, можно сказать, жертвой такого метафизического заблуждения, что революция не обязательно должна быть эволюционно подготовлена. Значит, и такая метафизика, философская, надо сказать, метафизика, да, абсолютизирующая революционный момент в развитии тоже, так сказать, цели, направленного такому целесообразному, лучше сказать, результату не ведет. Целенаправленность-то есть, а вот целесообразности нет. Значит, что же тут надо рассматривать, ну, вот, нам в качестве такой матрицы, как любят сейчас говорить, характера развития всего, и в том числе и общества? Безусловно, здесь вот таким алгоритмом развития является то, что было сформулировано, ну, в большей части Гегелем, доработал это и Энгельс, надо отдать ему должное, в качестве закона единства количественных и качественных изменений. Или, как у нас раньше любили говорить, писать в учебниках, закона перехода количественных изменений в качественные. Кстати, последняя формулировка не совсем корректна. Почему? Получается, что у нас какие-то вот была система с исключительно количественными изменениями, количественными характеристиками, а потом она перешла прямо, так сказать, в систему с исключительно качественными характеристиками. Да? Это, конечно, уже тоже метафизика, разрыв между количественными и качественными характеристиками. Так о чем говорит закон единства количественных и качественных изменений? Он говорит о том, что всякая система развивается в рамках определенной количественной меры. И в этих рамках система претерпевает ряд этапов эволюции, и эта количественная мера определяется каждый раз сущностью развивающейся системы, закономерностью, присущей именно вот этим системам. Если мы будем говорить, скажем, о развитии живого, то, значит, надо рассматривать конкретные системы живого, конкретные, скажем, биоценозы, которые развиваются как сложная система, конкретный вид биологический, который, вот, представители которого обитают в данной экологической зоне. То есть нельзя тут вот эту меру определить как-то вот раз и навсегда данную для всего и вся. Она определяется со всем, самим характером вот этого эволюционного процесса, который при переходе через границу меры дает революцию. Ну, вспомним такие простейшие примеры вот, единства количественных качественных изменений. Начиная, ведь это закон всеобщий, то есть он касается и механических изменений, и физических процессов, и химических, и биологических, и, конечно, социальных. Так же, как и закон единства и противоположности. То есть, если мы, скажем, берем какую-то палочку в руки, да, и начинаем, закрепляем ее посередине двумя большими пальцами, и начинаем двумя указательными пальцами давить ее, да, вдавливая в эту основу, закрепленную нашими большими пальцами, то палочка деревянная выдерживает это наше воздействие до определенной границы меры. После чего, что происходит? Вот деструкция системы. Переход, как говорил Гегель, в иное, не в новое, а в иное качество, когда деструкция происходит. Дальнейшее развитие уже этой системы невозможно. Система исчезла. Была уничтожена, заметьте, не чисто внешним воздействием. Тут единство внешнего и внутреннего опять срабатывает. Да? Действие и противодействие. И вот когда воздействие начинает, так сказать, все больше преодолевать противодействие, то в какой-то момент палочка сломалась. Ну, это чисто механический процесс, да? По законам механики. Если мы будем переходить на физические, более сложные процессы, вот это единство количества и качества закреплено в любом физическом, в любом химическом, в любом биологическом законе. Ну, возьмем закон Ома, да, известный каждому школьнику, простой закон Ома для недополной цепи. Ток, сила тока определяется чем? Напряжением, да, у нас в числителе напряжение, а в знаменателе, то есть сила тока прямо пропорциональна напряжению, прикладываемому к проводнику, и обратно пропорционально сопротивлению, развиваемым материалом этого проводника. Значит, где здесь единство количества и качества? Понятно, что вот если сопротивление перемещению электронных, электронно-дырочная проводимость, переходит определенную границу максимальную, возникает так называемое запорное сопротивление. И ток перестанет течь, процесс прекращается. С другой стороны, если сопротивление начинает стремиться к другому, крайнему значению, к минимальному, то что у нас произойдет, когда сопротивление перейдет определенную границу? Произойдет короткое замыкание. Процесс тоже прекращается. Вот пример, значит, на уровне физического. Конечно, это относится и к обществу. Да? В частности, если мы будем сопоставлять количественный эволюционный процесс в развитии общества и качественный революционный процесс, всякая, так сказать, история всякого народа, история общества в целом, это история как раз единства эволюции и революции. И никакая революция не произойдет, прежде чем не произойдет, количественные изменения в обществе не перейдут определенную границу. Ну, если мы вспомним то, о чем мы с вами говорили по поводу социальной революции, причин и характера социальной революции. С точки зрения марксизма, вы знаете, причина социальной революции – это противоречие между производственными отношениями, устаревшими, возрастает противоречие, и производительными силами. Мы об этом говорили. Значит, это противоречие существует всегда, во всех фазах развития общества. Но достигая максимального значения, это противоречие становится причиной качественного скачка. То есть мгновенного, относительно мгновенного качественного изменения после длительной эволюции. Дальше производительные силы не могут развиваться в рамках старых производственных отношений. Они ведут производственные отношения к сдерживанию развития. Возникает слом старых производственных отношений. Революция – это и есть слом старых производственных отношений. Ибо производительные силы начинают развиваться после революционных изменений производственных отношений еще более бурно. Если это действительно революция, а не деструкция, как вот говорил Гегель, да, это не изменение, которое приводит качественному, да, вот такие количественные изменения, которые к такому качественному изменению системы приводят, что система перестает существовать как таковая. Гегель-то приводил пример с овсяным зерном, значит, вот мы уже это обыгрывали, пример, значит, вот можно это зерно размолоть, мука будет. Но мука не есть результат революционного развития зерна. Это результат вот такого деструктивного внешнего воздействия на зерно. Поэтому это нельзя трактовать как революцию. Дальнейшее развитие невозможно этой системы. Системы уже нет. Значит, здесь мы имеем такой вот пример ситуации, когда некое внешнее воздействие в противоборстве с внутренним сопротивлением все-таки может одолеть это внутреннее сопротивление. И так же, как вот пример с палочкой, да, разрушается палочка, разрушается и система. Так что не каждое качественное изменение можно и должен воспринимать как революцию. Значит, тут возникает вопрос, а какое изменение, как качественное? Именно такое изменение, которое делает возможным дальнейшее развитие этой системы. И вот об этом мы поговорим несколько позже. А сейчас я еще должен вернуться к закону единства количественных качественных изменений, главной категории мера. Итак, мера – это и есть, еще раз повторяю, единство количества и качества, то есть таких количественных характеристик данного качества, внутри которых это качество продолжает существовать. И это всеобщий закон, еще раз повторяю. Как же происходит вот этот скачок к новому состоянию системы? Об этом мы поговорим чуть позже.